Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами нашу 86-ю уже беседу о посланиях святого апостола Павла. Мы с вами сейчас разбираем послание к филиппийцам, или, как по-славянски, к филиппийцам. И в прошлый раз мы с вами остановились на конце первой главы этого не очень сложного, достаточно носящего личностный характер послания апостола Павла. Ну вот, сегодня мы с вами приступим ко второй главе послания к филиппийцам. И в этой главе мы найдем одно место, которое весьма и весьма важно с богословской точки зрения. Итак, мы знаем, что апостол Павел в настоящее время, когда он пишет послание к филиппийцам, к своей любимой церкви, находится в узах, предположительно, не так уж далеко от города Филиппа, а именно в Ефесе. Хотя, как вы помните, все прошлые комментарии давали другое предположение, что апостол Павел находится в известных нам из книги Деяний узах в городе Рим, в столице империи. Но некоторые внутренние соображения, о которых мы с вами уже рассуждали, говорят нам о том, что эти узы или тюремное заключение апостола Павла гораздо ближе к этому городу Филиппа, а именно в столице провинции Асия, городе Ефес. Ну, это нам, конечно, не так уж важно. Главное, что апостол Павел пишет о своих узах. Он пишет о том, что даже узы его, эти страдания, которые он переносит не просто так, как частное лицо, а которые он переносит за Христа, приносят пользу Евангелию. Итак, гонение за Иисуса Христа не причина для страха, но знак того, что гонимые пребывают с Богом и в Боге. А гонители, таким образом, против Бога и, в конце концов, познают последствия этого. Вот в какой форме преследовались филиппийцы, а апостол Павел пишет о том, что они тоже претерпевают некие гонения, мы не знаем. Вот в стихе 30, первой главы, Павел вспоминает события своего первого посещения города Филиппа. Помните, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите обо мне, вот таким же подвигом должны страдать филиппийцы. Ну, слово «подвиг», напомню вам, обозначает, вообще говоря, по-гречески лучше перевести на русский язык, «борьба». Борьба, ну, вот в данном случае борьба, которую ведут христиане, вынуждены вести в борьбе с преследователями, те трудности, которые они испытывают. Но переходим с вами к следующей части, итак, ко второй главе послания к филиппийцам. Первые 11 стихов этой главы посвящены одной из самых важных и излюбленных тем апостола Павла – это единству церкви, единство отдельных церквей и единство христиан в каждой церкви. Об этом постоянно и неустанно напоминает апостол Павел из послания в послание. И вот здесь он пишет о том, что необходимо жить в единстве со Христом. Единстве всех христиан друг с другом и вместе со Христом. Почитаем первые 4 стиха 2 главы послания к филиппийцам. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ну вот, прочитанный отрывок, конечно, очень простой. Здесь единственное для русского читателя, может быть, в этом несколько архаичном переводе синодальном, непонятно слово «любопрение». Ну, что такое прение, каждому понятно, это спор. А любопрение – это любовь к спорам, вот такая задиристость человека. Итак, единство церкви должно свидетельствовать о себе не только вовне церкви к язычникам, но и в отношениях внутри церкви. Павел указывает на то, что даровано церкви. В ней есть взаимная поддержка, в ней есть помощь, утешение любви, единство общения, которое даруется Духом Святым, общение Духа, вот в первом стихе, да, дружба между христианами и так далее. Все эти дары должны выявляться в жизни. «Дополните мою радость», пишет Павел, «имейте одни мысли, имейте ту же любовь» и так далее. Вот в эгоизме, в любопрении, в тщеславии апостол видит угрозу единству церкви, ну, как и единству всякому обществу, скажем мы. Этот момент Павлу очень важен, потому что он подкрепляет вот эту свою мысль очень важным обоснованием, о чем пойдет речь, начиная с 5 стиха 2 главы. И вот 5 стих. «Почему же, спрашивает Павел, почему христиане должны иметь единство мысли, любви, единодушие, не действовать эгоистично, потому что, 5 стих, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Ну, надо сказать, что этот 5 стих довольно труден для перевода, и его можно понимать несколько иначе, чем вот здесь у нас переведено. Ну, что такое чувствование? Чувствование – это направление мысли, направление воли, так сказать, душевное движение, которое присуще каждому человеку. Вот в нашем переводе у вас должны быть такие же душевные движения, такие же мысли, какие и во Христе Иисусе. Некоторые богословы и экзегеты считают, что такой перевод, а он встречается не только в русском нашем тексте, но и в старых других переводах, скажем, в немецких, в английских классических переводах, что такой перевод не только не совсем точно отображает греческий текст, но и немножечко противоречит нашим представлениям богословским. Но все-таки Иисус Христос – это Бога-человек, и движение Его безгрешной души, движение Его мыслей не могут быть такими же, как в нас, в простых людях, а не богах. Это тогда, когда мы будем обожены, когда мы будем уже в Царстве Божьем, тогда, соединившись полностью со Христом, мы, может быть, и будем иметь такие же мысли и чувствования, как и во Христе. Но здесь, на земле, конечно, движения нашей души часто бывают весьма греховными. И в самом деле, в греческом тексте стоит немножечко иное. А именно, можно перевести следующим образом. «Вас, среди вас должны быть такие же чувствования или такие движения души, какие вам и положено иметь во Христе Иисусе». Во Христе Иисусе – это не значит «внутри Него», а вы помните это выражение «быть во Христе», «жить во Христе», «мыслить во Христе», пребывать, ходить во Христе. Все это означает, что Иисус Христос является руководством, руководящим моментом, единственным истинным руководящим моментом в нашей жизни, в наших чувствах, в наших поступках. Итак, вот, поскольку мы пребываем во Христе, то есть руководствуемся в нашей жизни Евангелием Христовым, поэтому мы и должны иметь соответствующие этому чувствования, мысли, душевные движения. Ну, как бы там ни было, далее, начиная с 6 и по 11 стих, апостол Павел цитирует один из древнейших церковных гимнов. Здесь он в качестве подтверждения своей мысли о необходимости единодушия и любви, смирения, приводит древнее церковное песнопение. Ну, в нашем тексте это не ясно. Оно не выделяется никак графически, или вот в печатном тексте никак не выделяется. И, кроме того, не выделяется строфически, как обычно мы пишем, ведь по строфам, по строчечкам, да, стихотворения, гимны, песнопения. А здесь нет, здесь все идет вот сплошным текстом, как проза, и прозой, собственно, и является в нашем переводе. А на самом деле, вот, значит, с 6 по 11 стих 2 главы одно из древнейших христианских песнопений. Об этом свидетельствует и его строение строфическое, стихотворное в греческом тексте, я разумею, а также особый совершенно приподнятый гимнический торжественный стиль. Итак, прочитаем этот древний гимн. Он не сохранился в нашей литургии, но мысли, которые заложены в этом гимне, в этом маленьком отрывочке, столь значительны, что они затем будут уже отражены в нашем догмате об Иисусе Христе как Боге и человеке в догмате, утвержденном 4-м или Халкидонским Вселенским Собором. Итак, Он, то есть Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Ну, те из вас, дорогие радиослушатели, которые часто посещают православные богослужения в церкви, знают, что этот отрывочек из апостола Павла читается довольно часто на богородичных праздниках. Но разберем этот гимн, вот начиная с 6 стиха. Дело в том, что он очень важен. Важен не только с исторической точки зрения, потому что это отражение глубокой церковной традиции, которая идет гораздо глубже, чем само послание, глубже в историю, я имею в виду, чем само послание к филиппийцам апостола Павла. Ведь Павел цитирует этот известный ему и, вероятно, филиппийцам гимн, который уже бытовал в церкви и которому Павел обучился, помнил его, пребывая, вероятно, довольно долго в Антиохии, где он много лет трудился на Ниве Господней. В Антиохии была большая языко-христианская церковь, которая состояла не только из бывших язычников, конечно, но частично из иудео-христиан. Вот этот гимн, собственно, распадается на две части. Здесь сначала говорится о нисхождении с небес Сына Божия, Иисуса Христа, Его вочеловечение, воплощение. Это первая часть, с 6 по 8 стих, так сказать, от рождения воплощения до смерти крестной. Почему на Богородичном празднике-то и читается этот отрывок, что здесь говорится о вочеловечении Бога. То есть, собственно, Рождество ведь тоже посвящено вочеловечению божественному. А вторая часть, с 9 по 11 стих, говорит о прославлении Иисуса Христа, о Его вхождении в небесную славу, то есть о воскресении, вознесении и сидении одесную Бога Отца. Но обратимся еще раз, значит, к 6 стиху. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Ну вот, процитирую еще этот стих по-славянски, потому что большинство, наверное, кто слышит его в церкви, запомнил его по-славянски, по-церковно-славянски. «Иже во образе Божием сый, не восхищение не пщева быть равен Богу». Совсем, скажете, непонятно. Ну, собственно, и по-русски не совсем понятно, что значит «не почитал хищением быть равным Богу», и что значит, что он был образом Божиим. Ну, чем же он тогда отличается от нас? Ведь мы же тоже, как Адам, да, тоже сотворены по образу Божию. Так вот, чтобы понять этот очень-очень важный стих 6, необходимо разобрать почти каждое слово. Ну, во-первых, по-гречески не сказано, что он был образом Божиим. Вот славянский текст отражает буквально греческий. Вслушайтесь. «Иже», то есть он, который, «иже во образе Божиим сый», то есть он был, пребывал в образе Божиим. Ну и опять непонятно, и мы тоже в образе Божьем, правда? Мы же тоже, как наследники Адама, в образе Божьем. Так вот, надо разобрать слово «образ». Дело в том, что религиозный, библейский, греческий язык, пожалуй, гораздо более богат, чем, ну, это естественно, потому что это древний библейский язык, имевший долгую религиозную историю, гораздо более богат в своей терминологической развитости, чем церковнославянский язык, и чем русский даже язык. Ну, причина понятна. Древние библейские тексты переводились на варварский, славянский, тогда еще не было церковно-славянского, да, на славянский язык, который не был приспособлен к передаче того многообразия религиозных, и не только религиозных, ну и, скажем, юридических и всяких других научных, культурных терминов, которые существовали уже столетиями в древнегреческом языке. И вот у нас словом «образ» переводится множество совершенно разных греческих слов, которые имеют между собой нечто общее, но, в общем-то, слова разные. Вот здесь, в 6 стихе, используется, как и в других местах часто, греческое слово «морфи» или в эразмовом произношении «морфе». У нас обычно переводится «образ». Ну, мы знаем такие, например, слова, которые напоминают нам об этом «морфе» или «морфи». Например, «метаморфоза» мы переводим «преображение». Да, «мета» – «пре», «морфе» – «морфоза», «ображение» – вот «образ». Так вот, это слово «морфи» означает не просто «образ», а образ существования, сохранение одной и той же сущности при изменении формы существования. Ну вот, метаморфоза в биологии, предположим. Вот одно и то же существо какое-нибудь, сначала в виде яичка, из яичка выходит гусеница, из гусеницы становится куколка, из куколки вылетает бабочка. Это все одно и то же существо, описываемое одним и тем же латинским именем по классификации насекомых, да? Но мы называем, что это существо испытывает метаморфозу или преображение на протяжении своей жизни. Вот существует в разных формах. Одно и то же существо в разных формах бытия. Итак, когда говорится о том, что Он, Иисус Христос, был во образе, не образом Божиим, как у нас переводится, а вот по-славянски точно, во образе Божиим, то следует это понимать, что Он имел божественную форму бытия. Он был Богом, Богом по своему бытию. Ну, дальше. Он не почитал хищением быть равным Богу. Не совсем ясно. Ну, хищение, то есть воровство, грабеж. А почему он не почитал воровством или каким-то неправедным присвоением быть равным Богу? Ну, потому что он уже был Богом, и ему не надо было равенство Богу красть, похищать, неправедно себе присваивать, как, например, захотели это сделать Ева и Адам, когда они решили стать как боги, и при этом совершив неправедный поступок, нарушив божественную заповедь. Возможно, так. Но, например, русский великий богослов и философ, отец Павел Флоренский, это замечательный человек, который жил в первой половине 20-го и творил в первой половине 20 века, он посвятил этому стиху небольшую книгу, которая так и называется «Не восхищением, не пщева», заметки или опыт христианской мистики. Вот там он слово «хищение» или по-славянски «восхищение» разбирает довольно подробно и понимает несколько иначе, чем просто похищение или воровство. Вот об этом мы с вами уже говорили, когда проходили первое послание к фессалоникийцам. Там, если вы помните, в конце 4 главы этого первого послания к фессалоникийцам встречается слово «восхищение» или «хищение», которое употреблено в несколько ином контексте. Там говорится о том, что когда свершится день Господень или второе Христово пришествие, то все и умершие, и живые, преобразившиеся, будут восхищены к Господу. Вот можно и так понимать это слово «хищение». Ну что ж, отец Павел Флоренский говорит о том, что именно этот смысл сюда и вложен, что если Иисус Христос был Богом во образе Божием, то есть в форме существования или бытия Бога, то ему не нужно было восхищение, не хищение, а восхищение, быть равным Богу. Это нам нужно, это восхищение. Здесь приземленные, ограниченные, пребывая в этом мире, мы никак не можем сказать о себе, что мы равны Богу. Для того, чтобы мы стали равными Богу, то есть оправданными и спасенными, прославленными, мы должны быть восхищены, то есть обожены, возведены от смерти к бессмертию. Вот так как в языческом мире, например, смертные похищались богами, отсюда, кстати, этот термин «восхищение», похищались богами и возносились за определенные заслуги перед богами на Олимп, туда, к небесам, чтобы там уже стать бессмертными богами. Так вот, это действие совершенно не имеет значения для Иисуса Христа, потому что он предвечно был Богом, ему не нужно было восхищаться, как нам, чтобы быть равными Богу. Возможно, и так. Но мы видим, что и тот, и другой смысл достаточно хорошо подходят, но и другое непосредственно не видно в этом шестом стихе. Надо прокомментировать, что мы сейчас и сделали. Так. Итак, Иисусу не надо было вознесения, восхищения, но наоборот, как здесь далее продолжается в 7 стихе, он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек. Вот обращаю ваше внимание на это «уничижил себя самого». Ну, можно, конечно, понимать это как унизил, да, собственно, уничижение, значит, унижение, спуск вниз, да, в ничто. Он уничижил себя самого, но хоть это и близко по смыслу такой перевод к оригинальному тексту, но, тем не менее, достаточно далек от греческого оригинала. Вот по-славянски-то точнее говорится, но «Истощи сам себе зрак раба приим». что значит «истощил себя самого». У нас переведено «уничижил себя самого». А вот здесь надо разобраться, что такое слово «тщи», «тще», «тщетно», «вот ще», «истощить», «тощий». «Тщи» означает «пустой», «истощить» значит «опустошить». Помните, накануне Великого Поста поется в церкви по вечерам псалом, где вавилоняне говорят об Иерусалиме, город, который они захватили и разграбили, уничтожили. «Истощайте, истощайте до основания его», то есть «опустошайте, опустошайте». Итак, «тщи» значит «пустой», «истощить», «опустошить». Это точный перевод с греческого. Итак, он опустошил себя самого. Что это значит? А вот что. Иисус Христос, будучи Богом, в своем привечном божественном существовании имел всю полноту бытия, всю полноту всех положительных свойств. И это уподобляется как бы сосуду, который наполнен, ну, скажем, водою, да, полностью, вот там полнота в этом сосуде. А если мы эту воду из сосуда выльем, то сосуд будет пустым, опустошенным. Вот Иисус Христос все свое отдал ради людей, излил себя на людей, как бы отказавшись от своего, от преимуществ своего божественного бытия, чтобы принять бытие человека. Вот об этом здесь говорится, что он истощил сам себя, то есть отказался от всех своих преимуществ ради людей, чтобы испытать вместе с людьми и за людей их страдания. Он принял образ раба, переведено у нас. И здесь тоже это слово «образ» – это перевод греческого «морфе», которое, как мы уже с вами выяснили, означает способ существования, способ бытия, форма существования. Итак, будучи Богом, 6 стих, он стал, принял форму существования человека. И для того, чтобы показать, что это не просто пустая форма, а что она наполнена человеческим, всем человеческим содержанием, кроме греха, здесь сказано, что он стал подобным человеком и по виду стал как человек. Вот во всех отношениях он стал подлинным человеком. Ну, под словом «раб» здесь подразумевается, конечно, человек в его противоположность к господину, Господу, к Богу. Вот это слово «уничижил», или, что точнее по-славянски, «истощи», перевод греческого «экеносе». Этот глагол, точно переведенный в церковно-славянском тексте, «истощил», «опустошил», от него производится существительное «кеносис», или у нас иногда пишется без всякого перевода, как уже технический богословский термин «кенозис», «кенозис Иисуса Христа», то есть вот это его самоистощание, самопожертвование собою, своим божественным, превосходнейшим бытием ради человеческого существования. Конечно, на земле Иисус Христос, будучи человеком, не переставал быть Богом, потому что мы уже с вами говорили, что слово «морфе» и вот «метаморфоза» – преображение или перемена формы бытия обозначает сохранение сущности и перемену только формы бытия. Итак, дальше развивается эта же мысль, 8 стих, «смирил себя, быв послушным». Послушным кому? Ну, естественно, Богу Отцу. «Даже до смерти». Итак, в своем человеческом существовании Иисус Христос претерпел все от рождения через все земные ограничения и страдания до смерти. И апостол Павел добавляет здесь два словечка «из смерти крестной», напоминая, что эта смерть была не только ужасная, крестная смерть такая же, какая постигла, скажем, вот разбойников, висевших на крестах справа и слева от Иисуса Христа. Позорная смерть. Но, кроме того, крест уже был для апостола Павла, и он настаивал на этом, символом и знаком искупления рода человеческого. Поэтому Павел здесь к стихотворению добавляет эти два слова. Смерть и крестный, как бы напоминая о том, какая это была смерть. Не просто естественная смерть от старости, скажем, а жертвенная, из послушания к Богу, искупительная смерть. И дальше, начиная с 9 стиха и до 11 стих, вторая строфа, которая говорит о, не о нисхождении вниз с небес на землю, а наоборот, о восхождении от креста, от смерти к вечной жизни, но уже не просто как Бога, а Бога-человека Иисуса Христа. О том, что Бог-то стал человеком, чтобы человек, как говорил святой Афанасий Великий, стал Богом. Человек в Иисусе Христе. Посему, то есть за это смирение и послушание, посему и Бог превознес его. Не просто вознес, а превознес, приставка «пре», что точно отражает греческий текст, означает «сверх», «сверх всех небес». Ну, древние считали, что землю окружают небеса, там небо луны, небо солнца, небо планет, небо звезд. Так вот, выше всех этих небес, в сферу божественного бытия, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Вот задумаемся с вами над тем, а какое же имя дано человеку Иисусу, который был Христом, Мессией? Какое имя ему было дано как человеку, когда он был вознесен превыше всех небес? Ну, естественно, если это имя выше всякого имени, то это было имя Божие. Вы знаете, удивительно, но очень часто спрашиваешь наших верующих, скажи, а как звать Бога, нашего Бога? Больше половины, гораздо больше половины верующих не знают имени Божия, не могут правильно, в согласии с библейским откровением, ответить, какое имя у Бога, какое же имя было дано Иисусу Христу, когда он был вознесен к престолу Отчему. А здесь говорится, что это имя великое, 10 стих, «дабы пред именем Иисуса», новым именем Иисуса, это его было земное имя, правда, данное ему при рождении, «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних», то есть во всех сферах бытия, значит, в небе ангелы, на земле и в глубине под землей все существа поклонились, преклонили всякое колено, то есть поклонились Иисусу как Богу. И всякий язык исповедал, исповедать слово означает громко произнести во всеуслышание перед всею церковью, как исповедание, как вот символ веры. У нас сейчас слово «исповедь», «исповедаться» означает, наоборот, нечто тайное, да? Мы исповедуемся тайно, на ушко. Ну, вот это, само-то слово обозначает громкое, громкое произнесение. Ну, ведь слова сохраняются, а смысл их меняется. Так вот, с другой стороны, у нас тоже есть исповедание, например, символ веры. Мы громко поем или говорим в церкви, читаем «Верую во единого Бога, Отца» и так далее. Вот это исповедание веры. А вот здесь, чтобы всякий язык громко произнес, исповедал и признал, что Господь Иисус Христос, вот его имя. У Иисуса Христа есть новое имя, небесное имя, которое все мы знаем, и это имя есть Господь, что Господь Иисус Христос. Именно пред именем Господь преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних. Именно это имя выше всякого имени. Но скажете вы, какое же это имя? Господь. Господь – это Господин, ну, просто в несколько иной форме, в более торжественной форме слово «Господин». Господин – это не имя. Да, но вспомним о том, что там, где у нас в Библии встречается слово «Господь», А мы должны помнить о том, что за этим словом стоит так называемая священная тетраграмма, великая, страшная, почитаемая и непроизносимая в силу своей святости, имя Божие. Ну, современные богословы и экзегеты, библеисты знают, что это имя звучало Яхве и означало «сущий с нами Бог», то есть тот Бог, который всегда пребывает и будет с нами. Вот, поскольку имя Божие непроизносимо, то переводчики тоже его не произносили, даже при переводе и не транслитерировали, как мы можем транслитерировать любое человеческое имя, там Иван, можем там Джон какой-нибудь, Анна, Федор, а вот священную тетраграмму транслитерировать в другие языки нельзя, поэтому переводчики древние его передавали с имя заменителем, словом Господь, Господин. Но мы должны помнить, что это имя Божие, самое высокое имя. И все это сделано в славу Бога Отца, то есть для того, чтобы был прославлен Бог Отец. Вот мы с вами подробнейшим образом, настолько, насколько это нам доступно, разобрали этот замечательный древний гимн, который говорит о нисхождении, о воплощении Сына Божия и о вознесении Бога-человека Иисуса Христа на небо. О том, что Иисус Христос есть одновременно и Бог, и человек. Прочитаем еще раз этот гимн, в доступном нам славянском переводе. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Вот на этом сегодня мы с вами закончим нашу очередную беседу о посланиях апостола Павла. До нашей следующей с вами встречи в эфире. До свидания, дорогие радиослушатели.